Прежде чем мы вернемся к нашему тексту, хочу, чтобы вы послушали одну цитату. Я ее когда-то озвучивал, читал в нашей церкви. Да, я знаю, что у меня проблемы с памятью, но не настолько, чтобы я забыл, что я читал, какие иллюстрации приводил. Я знаю, что кто 150 раз слышит одну и ту же историю, она уже не смешная. Но это не та история, я не для того, чтобы ободрить вас каким-то там, не знаю, хорошим настроением. Как раз таки она очень серьезная. Послушайте, пожалуйста. Это американский проповедник Терри Джонсон, такой широко известный в узких кругах. Мы его не знаем, но цитату послушайте. «Церковь – это весь народ Божий, молодые и старые, богатые и бедные, иудеи и язычники». И сюда можем добавить русские, украинцы, татары, грузины, армяне, таджики и все-все-все нации, которые существуют. И вот настоящая церковь стоит выше любых мирских разделений на основании культуры, расы, национальности и возраста. Сейчас популярна теория, что каждой субкультуре нужно свое богослужение со свойственной ей порядком, музыкой и проповедью. Подумайте, куда подобный подход может привести? Церковь неизбежно разделится на тысячи групп по интересам, каждая из которых потребует отдельного богослужения в свойственном их культуре и стиле. Служение якобы для черных, белых, коричневых, желтых и красных, для подростков, молодежи, послевоенного поколения и поколения ветеранов. Для тех, кто предпочитает джаз, рок, рэп, кантри, классику и так далее и тому подобное. Тот день недели, когда мы все должны соединяться во Христе, станет для нас днем наибольшей разобщенности. Это тупик. Не ходите этим путем. Церковь – это огромное скопление разных людей с разным образом мыслей, желаний, чувств, с разным прошлым. И мы это знаем. Церковь – это огромное количество людей, у которых свои ценности. Церковь – это, заметьте, сообщество людей разных возрастов, сообщество людей, у которых одно общее – встреча с Богом. И вот, к сожалению, на сегодняшний день, когда люди живут вот в таком, знаете, как мы можем выражаться, продукты своего времени, мы люди сформированы под влиянием постмодернизма, да, или там человеческого гуманизма, где человек в центре, и он вот такой живущий в своей скорлупе, и он не позволяет никому, чтобы кто-то на него влиял. И когда человек слышит что-то из Библии, что вы должны, и люди сразу: я никому ничего не должен, я вот свободный человек. И вот здесь этот червячок самодостаточности, который существует в человеке, в тех или иных эпизодах жизни – начинает подтачивать фундамент церкви. Либо еще до того, когда этот фундамент заложен, уже там есть вот эта вот рыхлость, или такой, знаете, не цемент, а много песка, когда со временем все оно может пошатнуться. То, что мы прочитали из этой цитаты, оно абсолютно объективное. Сегодня можем увидеть или услышать пасторов, которые говорят: я пастор молодежной церкви. И они вам объяснят, почему пастор молодежной церкви. Потому что молодежь – наше будущее, нужно в них вкладываться и многое другое. Кто-то скажет: я пастор церкви, где работаю с бизнесменами. И вам объяснят, почему он там. Скажут: это группа людей, в руках которых деньги и влияние. И теперь представьте, как много таких людей будут влиять на мир бизнеса. Это ж много христиан будет. Ты ж туда не войдешь, а они уже там, поэтому я с ними. И вот вы понимаете, эту мысль можно развить до крайностей таких, что будет называться отдельная там русская церковь, где не будет места другим нациям. Или обобщенно славянская церковь, где не будет места другим этносам. И люди, давая название своим церквям, закладывают потенциальную ошибку от этнических политика, социальных вопросов до культурных вопросов, связанных со стилем музыки. Вот Павел наставляет Тимофея относительно церкви. Он понимал, что этих напряжений не избежать. Он понимал, рано или поздно конфликт возраста, вкусов, конфликт национальных каких-то соприкосновений неизбежен. Если вы помните предыдущую проповедь, мы говорили о том, что Павел наставляет Тимофея и говорит: Тимофей, пусть никто в церкви тобой не пренебрегает. Это я тебе говорю, не церкви, тебе. И твое пренебрежение будет упразднено, или пренебрежение к тебе, через твой образец в жизни. Когда ты будешь образцом в церкви, к тебе не за что будет зацепиться. Да, ты человек, объективно человек, у которого есть ошибки. Но если ты будешь настоящим и честным служителем, тогда тебя будут понимать, будут любить, будут прощать, будут доверять. Ты должен завоевать репутацию. И вот тот текст, два стиха сегодня, который мы прочитаем, Павел продолжает наставлять Тимофея и показывает ему, что он должен продолжать быть примером в церкви, который должен хранить в красивом, в правильном, богоугодном взаимоотношении внутри церкви. Давайте мы прочитаем наш текст. Сегодня поразмышляем над некоторыми его принципами. Мы переходим уже к 5 главе 1 послания Тимофею, первые два стиха. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев. Старец, как матерей. Молодых, как сестер, со всякой чистотою». Вот мы видим, что апостол Павел показывает, что в церкви есть и будут разные-разные группы людей. Старца, старец, младших, молодых. И это разнообразие. В то время старцами считались люди, которые были 60+. Я помню себя, когда я был первоклашкой. На тот момент у меня были мои ценности, мои вкусы, мои предпочтения, мои ощущения, мои устремления. И вот потолок этого восприятия, мне казалось, он просто непреодолим. Все, то, чего я достиг на тот момент, это правильно. И знаете, с чем или с кем я сравнивал? Со своими родителями, которым непонятна была музыка, когда мне уже было 13 лет или 15 лет, когда они слушали какой-то там, не знаю, вальс 30-х или 50-х годов. Думаю, это утопия какая-то. Как вообще такое можно слушать? Слова, которые можно придумать. Джинсы, клёш. Помните, да, 70-е годы? Да, у меня старший брат, я за ним наблюдал, как они одевались. Вот эти вот длинные волосы, прямой пробор. И я не мог понять, почему моим родителям не нравится все это. Вы знаете, я сейчас уже в их возрасте. Я их отчасти понимаю. Потому что с возрастом на самом деле, хотим мы или не хотим, меняются ценности, меняются вкусы, меняются предпочтения. Меняется даже восприятие звука музыки. Даже та, которую ты раньше любил. Тебе хочется чуть-чуть потише сделать. Иногда погромче, когда ты становишься глуховат. Вот, но на тот уровень, чтобы тебе комфортно было. И вот представьте, от всех этих моментов, когда мы вместе собраны, молодежь наша, может быть, скучает, пожилые люди нервничают. Точно так же с температурным эффектом. У кого-то кожица такая тонкая, что ну вот холодно, нужно телогрейку приносить. А у кого-то потолще, и нужно просто прямое попадание. Понимаете, все эти вещи, как бы они не вызывали у нас улыбку, но в чем проблема? Они могут привести к напряжениям в церкви. К сожалению, вот эти вещи, даже не доктринальные, а вопросы разных возрастов, предпочтений и вкусов, и продолжу, национальных каких-то принадлежностей, может привести к проблемам внутри церкви, к разрушению единства. Заметьте, насколько Дух Святой в мудрости своей, в понимании, что нужно церкви, от доктринальных вопросов, от предупреждения в вопросе, связанном с еретическим учением, до бытовых и социальных моментов наставляет Тимофея. Я думаю, причина, по которой церкви долго существуют, в том, что люди уважают друг друга, люди любят друг друга. Люди, которые проявляют все качества, да, вот плода духа, терпение, милосердие, снисхождение. Если вернуться на секундочку к стилю там, исполнения музыки или пения, да, вот молодежи хочется чего-то поэнергичнее. Вы знаете, это молодежь, которая сегодня, молодежь через 15-20 лет, она уже станет неэнергичной. И захочется уже другого стиля. Что делать с этими людьми теперь? На их место придут другие. И эти будут говорить, не-не-не, вы что, слушайте? Понимаете? Так вот, без уважения, любви, взаимопонимания, без факторов личного смирения, даже при самом правильном богословском подходе, взгляде, убеждениях и истине, церковь может разрушиться. Визуально она может быть вместе, но люди будут сидеть просто в отдельных местах и будут желать, чтобы их пути не пересекались, потому что по каким-то причинам перестали уважать друг друга. Сегодня мы с вами, я думаю, очень кратенько поговорим о вопросе, связанном с таким названием, как богоугодные взаимоотношения в церкви. Заметьте, друзья, это не этика Платона или Сократа, Аристотеля или каких-то философов, потому что стандарты греко-римской культуры как раз-таки давали предпочтение сильным, говорливым, богатым, знатным, образованным, тем, кто каким-то образом мог влиять на общество, подчинять себе всех. Это наставление самого Бога, Духа Святого через апостола, который через века пришло к нам, и оно должно быть не упразднено и в наше поколение. Итак, во-первых, богоугодные отношения, которые в церкви должны формироваться. Должно быть правильное отношение к пожилым братьям. Посмотрите, Павел говорит, Тимофей, старца не укоряй, но увещевай как отца. К пожилым мужчинам в церкви должно быть уважение и почтение, как к своим родным отцам. Да, наша церковь достаточно молодая, если взять средний возраст, но не за горами то время. Даже, может быть, в церкви присоединятся какие-то пожилые люди, либо кто-то из тех, которые сегодня молодые, будут пожилыми людьми. Вопрос остается открытым вопросом. Здесь ключевая мысль в том, что должно быть уважение. У Тимофея могло возникнуть искушение, что он поставлен самим апостолом Павлом, что он достаточно плотно закрепил себя в репутации служителя. И вот в церкви могли быть люди пожилого возраста, менее образованные, может быть, вообще не образованные, которые могли Тимофею сделать какое-нибудь замечание. Это естественно. И иногда это нормально, иногда это необходимо. Как мог отреагировать тот, у кого, скажем, есть титул друга апостола, пастора церкви? Укорить – это значит грубить или хамить, или проявлять какое-то пренебрежение, взгляд свысока. Чтобы вы понимали, как это может выглядеть, кто вы такой, дорогой брат, что вы знаете? Вы Павла видели? С Петром знакомы? Вы хоть в одном миссионерском служении участвовали? Вы хоть раз слышали свист летящего камня над головой? Вы хоть раз знаете, что такое быть в заключении? Вы будете еще что-то рассказывать? Подобные вещи существуют, когда молодежь оказывается за кафедрой, когда она начинает влиять на церковь. Вот есть нотки пренебрежения, из-за которого человек может разрушить себе репутацию. Предыдущую мысль, я повторюсь, Павел говорил о том, что ты должен завоевать репутацию, но посмотри, чтобы твоя репутация, твой взлет не затмил твою скромность или не привел тебя к этой точке самомнения. Кстати, я думаю, что вот эта мысль, навеянная Павлом, взята из его личной жизни. Помните, когда он немножечко свою биографию описывал, он говорит, чтобы я не превозносился чрезмерностью откровений. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать. Как я понимаю вот эту вот мысль Павла, то у Павла на самом деле было огромнейшее преимущество перед даже многими апостолами бывать на третьем небе, несколько раз лично встречаться со Христом воскресшим, получать напрямую откровение относительно церкви, относительно многих других доктринальных таких наставлений. И вот в окружении таких простых братьев, если сюда уже присовокупить и Тимофея, и Тита, и там многих других, там Силуана, может быть, Марка, у Павла могло возникнуть искушение, которое он даже не мог понять, что это искушение. Надмиться. А это могло быть связано с чем угодно. С любым вопросом. Касательно семьи, либо касательно созидания церкви. И вот, когда появляются в церкви такие, скажем, духовные дембеля, когда они давно, от основания, от начала, когда они духовно более зрелые и дольше всех в церкви, есть вот эта вот скрытая опасность уравнивать всех, когда перед тобой неважно кто, подросток или пожилой человек. И вот Бог из своей огромной любви к Павлу, как служителю, потому что через служителя Бог заботится о церкви, о детях своих, допустил, чтобы у Павла была нескончаемая боль, о которой мы достоверно не знаем, что это за боль была. Но Павел понял, чтобы я не превозносился. И он Тимофею говорит: Тимофей, ты будешь руководителем духовной семьи, и у тебя будут разные категории людей. Ты можешь говорить правильные доктринальные вещи, но если ты не будешь относиться правильно к людям, у тебя будут трудности. Тебя не будут слушать, и ты будешь препятствием для того, чтобы истина Писания могла быть воспринята. Итак, не укорять – это значит не грубить, не хамить, не пренебрегать людьми, неважно, кто он. Ветхозаветное учение, оно вообще повелевало пред седовласым «вставай». Это не значит, что этот седовласый, он должен был быть каким-то мудрецом восточным. Самое элементарное объяснение, если он старше тебя, уважай. Заметьте наше поколение подростков и молодежи. Как бы вы дали им название? А? Да, можете не говорить, я думаю, что мы одинаково понимаем. Разбалансированные детки, может быть, не сбалансированные, потому что разбалансированные – это когда-то был баланс, а не сбалансированные. Они со взрослыми могут на «ты» разговаривать легко и просто, для них нет препятствий. Они могут не здороваться, они могут, где-то там встретившись в коридорчике, где-то просто так своей шустростью подвинуть, чтобы самим пробежать, не обращают внимания на замечания. Другими словами, не уважают. И глядя на этих миловидных чад, мы думаем: детки, слава Богу, они шустрые бегают, пусть лучше бегают, чем лежат. Вот, хорошо. Но в этом заложен опаснейший потенциал. Опаснейший потенциал. Время быстро мчится. Эти маленькие детки станут подростками, а потом станут взрослыми людьми. И вот эта несбалансированность, она придет во взрослую жизнь. Она придет в жизнь этих людей, когда они сами когда-то станут начальниками. Либо будут подчиненными, но которые не будут уважать начальников. Когда-то они станут частью церкви. Когда-то они где-то издалека будут фыркать то, что им что-то не нравится, и объективно найдут, почему им что не нравится. И потом можно будет бороться не просто с идеологией, но давай разберем ту или иную ситуацию. Проблема не в ситуации. Есть люди, которым ты можешь объяснять тысячи раз и убеждать на основании Писания. Даже договориться, как мы толкуем Писание, чтобы мы одинаково поняли, что мы одинаково исследовали, и это истина. И все равно можно услышать, это твое мнение. Я так решил. И потом сложности, проблемы. Откуда они берутся, эти люди? Проблемы в семье. Номер один. Проблемы в семье. Мы можем спихивать на школы, на интернет, на всякую такую, знаете, потустороннюю жизнь, которая как бы не мы виноваты. Но проблемы в семье. Это факт. Потому что детки становятся нашими идолами. К сожалению. Я, друзья, не говорю сейчас о семейном воспитании, но я хочу показать, откуда корешочки идут. И я в то же самое время не хочу говорить о крайностях, что дети должны расти в какой-то жесткой тюремно-армейской дисциплине, да, чтобы он там строевым подходил, к вам здоровался, вот, или там, не знаю, по стойке смирно, там, посуду мыли дети, или письменный отчет делали. Это крайности. Это крайности. Но правильный взгляд на воспитание – это правильная платформа для того, что Слово Божие, ложась в сердце этого маленького человечка, сформирует его достаточно зрелым, адекватным человеком внутри церкви и в обществе. Я понимаю, что Тимофей в плане послушания, воспитания, в плане любви к Богу, к родителям, к церкви, он был как раз-таки сбалансированным человеком. Но человеком. И вот здесь Павел как раз таки говорит: Тимофей, вот как тебе нужно относиться к пожилым мужчинам. Не укоряй. Не укоряй их за их ошибки, не укоряй их за странное поведение, не укоряй их за то, если они будут говорить больше, чем слушать. Не укоряй их, может быть, за неправильный внешний вид или какие-то разные другие вещи. Не надо их укорять. А что нужно делать? Увещевай. Отсюда мы имеем слово, которое относительно Духа Святого к нам. Параклетос, тот утешитель, да, существительное. Будь для этих людей утешителем. Найди доброе слово, найди ободрение, найди то, что на самом деле подчеркнет их важность. В любых разных ситуациях. Может быть, найди время отдельно с этим человеком поговори о чем-то. Спроси у него каких-то ценных мудростях, то, что он приобрел за годы его жизни в той или иной сфере. Как он проходил трудности, когда, допустим, был голод? Как он уповал на Бога, когда были какие-то искушения, когда он был молодым человеком? Есть о чем спросить. Вовлеки этого человека в орбиту красивых отношений и жизни, дай ему увидеть ценность. Не надо льстить. Но эти люди не должны быть на задворках. Уважай. Уважай, как твоих отцов. Увещевай, ободряй, вдохновляй. Это задача. Следующее, друзья. Как нужно относиться к молодым братьям? Как к родным братьям в семье. Я не знаю, почему апостол Павел избрал и выделил сначала мужчин, а потом женщин. Так, возможно, должно было быть, так положено было. А возможно, потому что братья должны были быть потом сами за кафедрой и других наставлять. Но если к одному возрасту могло выражаться пренебрежение, то к молодым братьям или над молодыми братьями превозношение. Я уже немножечко раньше сказал, если Тимофей уже в возрасте и в своем служении превосходил других братьев по каким-то характеристикам и категориям, это та же могла быть проблема, как родным братьям. Я для некоторых из вас рассказывал, я был на одном общении с одним пастором. И общаясь с ним, в его офисе, очень дружелюбно. Просто настолько тепло, чувствовалось равенство такое. Потому что я был у него в гостях, большой такой кабинет красивый. И потом стук в дверь. Кто-то из членов церкви заходит, не дожидаясь, что он сказал, да, войдите, просто стук, и открывается дверь. Тут же мгновенно в лице этот человек меняется, сразу бровки его становятся домиком, ты видишь, что я занят, свободен, дверь закрыл, я заволновался. Я просто подумал, где ты настоящий? Со мной или с братом во Христе? Вот это то, что сюда четко подходит. Надменность, превозношение, неуважение. Я не знаю, как этого человека можно было бы потом слушать, воспринимать его назидание. Это просто, мне показалось, что передо мной обычный чиновник, который наделен властью, который имеет, как ему кажется, право вот таким образом разговаривать со своими родными во Христе по вере. Это катастрофа. Прошло время этого человека, он ушел со служения. Возможно, были какие-то другие причины, но мне кажется, что подобное отношение, подобная реакция в таких ситуациях бытовых, это проблема. Это серьезная проблема. Я не думаю, что он этих текстов не читал. Я не думаю, что эти тексты нужно, чтобы досконально разобрать их на такие, детали, нужно в семинарию куда-то поступать. Это обычная этика взаимоотношений. Мы дальше продвигаемся. Теперь Павел говорит об отношениях к пожилым сестрам, называет их старицами и говорит, отношение к ним должно быть как к своим мамам, как к матерям. Да, вы видите здесь глубочайшее богословское наставление. Павел не просто говорит, Тимофей, люби всех. Нет, он классифицирует. К пожилым мужчинам относись как к отцам своим. Им есть что сказать. К молодым братьям относись, как к родным братьям в семье, уважай их, заботься, наставляй, не превозносись над ними, будь равным среди равных. К пожилым женщинам относись, как к родным мамам. Я однажды был тоже свидетелем одного такого, как мне показалось, неудобного момента. Я не знаю, как этот эффект называется. Испанский стыд или знаете, что это? Когда тебе стыдно за кого-то. Да, ты сам ничего не сделал, когда видишь, что кто-то сделал, как-то неловко. А один человек, который жил в другом городе, и редко появлялся в нашей церкви. И после длительного такого отсутствия он приезжает в гости. Собрание заканчивается, он подходит к одной пожилой такой старушечке. Он смотрит на нее. Сестра, так вы еще живы? Вопрос, на который может быть двоякий ответ. Я так рад, что вы живы. Или неужели вы живы? Я не ожидал вас уже увидеть в живых. Где-то из этой серии, да? Видеть вас одно удовольствие, а не видеть другое. Когда нет такта, уважения, мудрости, все это может снизойти на нет. А мы в прошлый раз говорили, слова имеют огромную силу. Слово можно ободрить, вдохновить. Слово можно настолько сделать человека сильным и уверенным, целеустремленным. Никакая сила внешняя не остановит. И наоборот, можно размазать если вернуться к школьным годам, никогда не забуду, но прощаю своих учителей, когда публично просто унижали. Проблема в том, что не умели научить, они знали свой предмет, научить не умели, не могли. Встанет спиной к классу и что-нибудь рисует на доске, и сама себе рассказывает, но она-то понимает, и тетка взрослая, ты училась, ты, это твой предмет. Дети сидят на малявочке, там 5, 6, 7 класс. Что они, в той, начиная там математика, химия, физика, что они понимают? Что мозг залипает, да, вот он только-только там недавно еще, не знаю, молочко мамкино кушал. Сейчас уже ему в школе нужно вот это все усвоить. И потом вызывает к доске, говорит, ты болван. И многие такие эпитеты, которые просто размазывали. Это часть того. Я думаю, что мы все в одних школах учились, и нам знаком вот этот вот, скажем так, неправильный подход. Но эти детские чувства, они, их никуда не денешь. Вот ты их просто помнишь. Тело меняется. Тело взрослеет. Личность, она остается той же. Память, вот невозможно ее выключить. И специально ее не включаешь для того, чтобы помнить и наслаждаться какими-то обидами. Но ты понимаешь, что это было неправильно. Так вот, в церкви подобная риторика, подобные взаимоотношения, они недопустимы. Когда между собой люди общаются, заметьте, это не только Тимофея касается, это не только пасторов касается или проповедников, которые за кафедру выходят, это касается всех людей во взаимоотношениях друг с другом. Во взаимоотношениях друг с другом люди должны уважать. Младшие должны уважать старших. Старшие должны снисходить к младшим. Понимать, дитя мое, ты пройдешь этот путь, и ты научишься. Поэтому с терпением буду относиться к тебе. Когда вот этого клея любви, взаимопонимания, терпения не будет, тогда будет ужас. Даже при самом правильном интеллектуальном богословии. Ну и последнее. Отношение к молодым сестрам. Отношение к молодым сестрам. Как к родненьким сестрам. Как к сестрам, которые у тебя в семье. Вот Павел говорит, со всякой чистотой. Мы уже смотрели на это слово, когда были в 4 главе, в 12 стихе. Кстати, два раза я говорил, что это слово употребляется в Новом Завете. Первый раз в 4 главе, а второй раз вот здесь. И оба раза подразумевается в контексте сексуальной чистоты. Это не чистота речи, это не чистота мотивации, побуждений, это чистота сексуальная. Хотя все то, что я сейчас сказал, оно в комплексе там находится. Так вот, возможно, как в те времена, так и в наши времена, были какие-то консультации. Могли быть консультации наедине. Могли быть консультации сестер долгосрочные. Не один раз, а цикл каких-то встреч. И Павел понимал, Тимофей, могут быть проблемы. Мне один брат рассказывал, случай из их церкви, когда тоже какой-то там очень известный душепопечитель, такой в их кругах достаточно популярный, он, ну вот просто там очереди были, чтобы он приехал, там то семью наставил, то отдельно каких-то людей, вообще вопиющая ситуация. Это одна из них, вы поймете, таких достаточно много. Либо вы знаете и молчите, либо, может быть, забыли об этом, что когда-то слышали. Так вот, вот этот вот консультант приезжал в одну семью наставлять жену. В это время папа с тремя маленькими детками ходил на улицу, чтобы не мешать им общаться. И пришло время, когда в этой семье появился четвертый ребенок. Только уже не от папы, а от консультанта. Это христиане, так называемые христиане. Вот Павел знал, о чем говорит. Дух Святой знал, о чем он говорит. Тимофей, со всякой чистотой относись к сестрам. Со всякой чистотой. Скорее всего, мы можем предположить, что Тимофей не был женат. Он был полон сил, энергии, интеллекта, разума, многих других факторов. Возможно, внешне он был симпатичный парень. Мы не знаем. Но искушение в отношениях с противоположным полом, особенно когда это равное тебе, да, там, ну, никому ж не хочется там 80-летней бабушке сделать массаж. Как бы тельце не то. А вот молодой сестричке, которая, ну, ровесница твоя, там, 20, 30 или сколько там, ну, как бы вот неплохо бы долго за руку подержаться, там, пообщаться на какие-то темы. Вот когда речь идет о том, что ты относись со всякой чистотой к сестрам, как к родным сестрам, самое первое, друзья, без всяких сексуальных похотей. Без всяких сексуальных похотей. Вот что начальное подразумевается со всякой чистотой. Если взять культуру того времени, мы увидим, что сестры не одевались так, как сегодня одеваются. Если бы Тимофей воскрес и походил по современным церквям, увидел, как сестры одеваются в Крыму, да, вот особенно в летний период, в церквях, но он бы, может быть, занервничал, сказал бы. Тогда ходили во всем длинном, скорее всего, во всем темном. Света, пули, пыли, непробиваемой одежде такое, что ты просто, ну, вот захотел бы заглянуть под любым углом, не увидишь. Скорее всего, было такое, которое не обтягивало. Ты не понимал формы, ножки кривые, вовнутрь, да, там, косолапит или еще. Все закрыто было. Вены на ногах, да, или там еще чего-нибудь. Не знаешь. Сейчас все можно узнать. На пляж пригласить, да, там, в христианский лагерь поехать, там, прогуляться и со стороны посмотреть, как этот человечек выглядит. Может быть, еще и носили накидки? Мы не знаем. Но разглядеть, в отличие от того времени, сейчас было намного сложнее. Но можно было. Можно было. Сам Господь говорит, кто смотрит на женщину с вожделением, а между тем, когда Христос сказал эти слова, и тем, когда Павел написал слова, там немного лет прошло. Культура не поменялась. Оказывается, есть способ у мозга, фантазии проникнуть под одежду. Так вот, он говорит, относись как к родным сестрам, без всякой сексуальной похоти. Что для этого надо? Контролируй свои взгляды. Контролируй свои взгляды. Лови траекторию взгляда своего. Куда ты смотришь прежде всего? Помните Иов? Древний-древний муж. Жил во времена Авраама. Удивительно. Можете прочитать 31 глава, 1 стих, когда он исповедует свою жизнь, он защищает, он апологет своей непорочности, праведности в ответ на то, когда его друзья обвиняли. Вот он сказал, завет положила с глазами моими в те времена. Опять-таки повторюсь, одежда была, ну, абсолютно далека от того, что сегодня мы можем видеть, что может провоцировать какую-то похотливость. Чтобы не помышлять о девице. Поэтому, я не знаю, вот хотелось бы этот завет прочитать, как он его в деталях расписал. Как только мои глаза становятся на сестре дольше 5 секунд, я увожу взгляд. Мои глаза не должны опускаться ниже ее подбородка. Или там, не знаю, вот, когда я там увижу там еще чего-то, я должен просто включать в себе вот этот вот режим защиты. Вся моя энергия, все мои приборы, да, все мои вот предохранители должны мне просто подать сигнал. Это человек того времени. А мы люди нашего времени. Потому что Есть даже христианские книги, которые учат о какой-то моральной чистоте. К сожалению, они настолько откровенные, что они чаще всего мешают, чем помогают. Доступ к интернету, доступ к телевидению, доступ к рекламе, ко всему этому. Сегодня настолько норма, что люди, ну вообще дети, которые растут, они понимают, что полуобнаженное тело или полузакрытое тело, как угодно можно назвать, это норма. Так вот, Иов говорит, я положил завет с моими глазами. Тимофей и любой из мужчин, делайте то же самое. Делайте то же самое. Когда вы на улице, когда на пляже, когда вы в тайной комнате, вас никто не видит, когда все уснули, вам хочется полистать истории какие-то, посмотреть какие-то фильмы, а некоторые фильмы, они не поднимут какой-то рейтинг до тех пор, пока не будет каких-то сцен привлекательных, и хочется дождаться этой сцены, сам фильм, сюжет может быть и не интересен. Это современный вызов, это давление на нас. Особенно, братья, вы женились, ваши жены молодые, через время, когда жена ваша родила одного, второго, третьего, там, сколько Бог дает детей, через годы внешность вашей жены меняется, хотите вы или нет. К сожалению, вы не замечаете, что вы меняетесь. Но тоже пузик отрастает, да, там, шейка начинает где-то там, индюшья висеть. Вот. Но вы замечаете на кого-то, за кем-то другим. И хочется видеть стандарт и требовать стандарт от своих жен. И если не бодрствовать, легко соскользнуть в эту опасную колею. И в этой колее не надо долго находиться. Достаточно одной ошибки, которая может стать фатальной на всю жизнь. Вашим семейным отношениям, вашей церковной репутации, вам как самому человеку внутри себя, это, скажу грубо, да, никогда не отмыться. Всегда этот шлейф будет за вами. Поэтому всякая чистота, она подразумевает, не должно быть похотей. Нужно контролировать взгляды. Нужно контролировать мысли. Никто не знает, что у нас вот здесь творится, когда мы смотрим на противоположный пол. Когда есть какое-то общение, когда есть какое-то уединение, когда есть какие-то разные прецеденты. Вот здесь нужно хранить себя чистым. Мы знаем, что мысли, они формируют наши желания. Следующее – контролировать желания. Те, кто не в браке, они должны вступать в брак. Так Писание говорит. А те, кто вступили в брак, не должны теперь выглядывать из окна и смотреть, как было хорошо, когда ты был холостым. Потому что скажу, что сам брак, он не сильно спасает от сексуальных похотей. По разным причинам. Абсолютно по разным причинам. Из-за разности физиологии между мужчиной и женщиной. Из-за разных темпераментов. Из-за банального непонимания конструкции, что жена или женщина выглядит внутри абсолютно по-другому, чем мужчина. Психологически, сексуально, физиологически. Грубо скажу, есть не мужчины, а мужланы, которым нужно только достигнуть своих каких-то целей и плевать на чувства и все остальное, что испытывает жена. Есть, к сожалению, жены-интриганки, которые умышленно держат мужчин своих на дистанции, воспитывая их, не пущу тебя к себе, вот, плохо себя вел целый день, там, или еще что-то. Все эти моменты, когда они неделями, или месяцами, или годами выстраиваются в такую жизнь, это катастрофа. Люди потом не знают, почему у них плохие взаимоотношения. И потом здесь начинается мысль. Ошибся. Есть другие получше. То же самое женщины могут думать. Вот у этой там Клавы муж хороший. А у меня самое ужасное существо в мире. От этих мыслей приходят желания. Кстати, есть опасность. Даже, знаете, измены не то, чтобы лечь в постель и изменить. Эмоциональная привязанность. Меня понимают. Меня выслушивают. Меня уважают. Со мной общаются, мне советы дают. И люди, как наркотик, чувствуют эту привязанность к другим там, служителям церкви, да, или вот, не знаю, просто в церкви к людям, которые могут выслушать. И вот здесь вот этот вот градус бдительности, он просто ниже и ниже и ниже и ниже. И потом кто-то начинает кого-то утешать. И потом проблема. Серьезная проблема. Итак, контроль взглядов, контроль мыслей, контроль желаний, контроль поведения или контроль, сюда можно было бы сказать, прикосновений. Если вы заметили, я вообще вот просто очень такой тактильный человек. Мне хочется мужчину вот за руку крепко, не так, как веревочка парализованная рука. Знаете, некоторые здороваются так, как будто бы, ну, она потрогай меня. Мне хочется вот по-мужски. Сестру хочется тоже, как родную сестру, да, вот просто приобнять. Оксана иногда говорит, слушай, ну ты жмешь, просто кости хрустят, поаккуратнее. Возможно, это моя проблема детства. Я вам когда-то говорил, что когда я приду на небо, знаете, что мне захочется? Чтобы меня Бог обнял. Вот то состояние, которое вот в моей жизни было дефицитом. Я понимаю, что ну, можно заобнимать так, что тоже сильно не поможет в жизни. Поэтому наши дети, когда у нас появились, просто я их с рук не выпускал, маленькие, даже сейчас. У меня уже взрослые такие тетки. Вот, я ему говорю, иди сюда, в нос поцелую. Там, или иди, папа, ну ты, ну вот как бы понятно уже, возраст не тот. И даже если там козюлька будет торчать, это моя козюлька в том носу. Это вот я хочу обнимать. Точно так же вот где-то оно передается, может быть, в церкви. Но, друзья, я хочу контролировать. Когда такое происходит, да, там кого-то могу из вас там по-братски приобнять, знаете, у меня нет к вам вот сексуального влечения, вот, или каких-то там похотливых чувств, знаете, что вот хочется какой-то части вашего тела прижаться и подолго постоять там, вот, абсолютно нет, чисто с братской любовью. Поэтому я контролирую, я хочу, чтобы это было во свете Бога, пред Богом, чисто. Если вы понимаете, что это лишнее, вот шепните когда-нибудь на ухо или напишите мне в личный смс, брат, не делай этого, вот, храни себя чистым. Да, я хочу, чтобы так было. Но это касается всех. Это касается всех. То есть граница эмоциональная между нами внутри церкви, она ну, очень низкая или очень тонкая, потому что мы любим друг друга, мы уважаем друг друга. Мы хотим, чтобы через подобное, там, ну, не знаю, приветствие выражалась любовь. Странно было бы, да, если бы там, ну, не знаю, вы соседку встретили, братья, в подъезде, и обняли, и сказали, добрый день, там, Марья Ивановна. Это было бы очень странно. Помните, многие послания, как Павел заканчивает? Целуйте друг друга. Лобзанием любви. Братья целовали братьев. Сестры целовали сестер, братья целовались с сестрами. Я был в такой церкви. Конечно, я был в шоке, когда после одного из собраний, первых собраний заканчивается, и брат тоже с сильной рукой подошел ко мне, поздоровался, вот так вот взял. Конечно, у него такой выхлоп чесночка был, и мне так губы... Я не то чтобы не понял, я понял, что это братская любовь. Но мне казалось, это неправильно. Эту любовь можно выразить, ну просто пожать руку, просто вот обнять. Либо, ну в крайнем случае, щечками прижаться, сказать, брат, я тебя люблю. Я потом думал, что так нужно со всеми делать. Я помню, подошел к одной бабушке, ее поцеловал в губы. Поприветствовал. Я не помню реакцию, может, она там обалдела вообще. Ну вот, о, новенький появился. Я потом видел, что братья не целуют сестер, сестры целуют сестер. Потом прошло время, братья вот так начали уже здороваться, так, плечо вперед, типа, ну, я там простужен, вот, и как-то так показывать. Я в такой церкви недолго побыл, потом мы были в другой церкви, там абсолютно другие форматы были. Но знаете что, при всех этих странностях, при всех этих, может быть, культурных, восточно-культурных, там, 2000 лет назад, особенности, которые принесли в современное общество, такой теплоты ни в одном обществе не испытывал. Просто сердце. Да, проповеди были простенькие. Проповеди были, ну, скажем, не там гомилетически подготовлены. Проповеди не были, вот знаете, с хорошими иллюстрациями, с какими-то насыщенными греческими терминами, объяснениями. Аура любви была. Там был сам Бог. В этой церкви хотелось быть, в эту церковь хотелось идти. Эта церковь или те церкви подобные, они были исполнены любви. Даже недостатки богословия перекрывались этим отношением. Я видел, что молодежь уважала старших. И я видел, что старшие уважали и любили младших. Дети своих родителей, мужья своих жен. Вот то, что здесь написано. Да, были трудности, как в любой духовной семье. Самое последнее, то, что хотелось бы сказать в данном случае. Кто замечает, что в эту сторону есть сдвиг, найдите себе доверительное лицо, станьте подотчетным. Если вы в браке, скажите своей жене: дорогая, у меня в этой сфере проблемы. Могла бы ты молиться об этом? А я тебе буду каждую недельку рассказывать, как у меня прошла жизнь. Где я и на чем или на ком взгляд задержал. Я не хочу, чтобы сатана меня поймал, чтобы было разрушено мое служение, моя христианская жизнь, моя близость в отношениях с Господом. Или другие какие-то сферы. Ты знаешь, я вспыльчивый. Я вот не могу терпеть там пожилых людей, которые вообще там неделями не купаются, в собрание приходят, а от них там, ну, уже подвалом пахнет, или как-то вот надо что-то делать, ну, понимаете? А кто-то скажет: а этот сидит молодой впереди, он просто, ну, юла такая, крутится, ничего не видно, шумит. Меня раздражает это сильно. Разные проблемы могут быть. И они не связаны с богословием, связаны с сердцем. Тимофей, ты в духовной семье, ты руководишь семьей. Друзья, для нас это огромное счастье быть в Божьей семье. Огромное счастье. Я вам скажу почему. Всякий, кто одинок, может быть, вы не вышли замуж или не женились, и таким образом, вот Бог распоряжается, Он знает, что для вас лучше. Но вы не одиноки. У вас есть братья и сестры. У вас есть духовные отцы. У вас есть те, кому вы можете обратиться во всякой чистоте, во всех отношениях можете себя чувствовать комфортно. Если у вас нет детей, а есть семья, вы можете заботиться или стать матерями, или отцами духовными для других людей. Посмотрите, насколько многогранна семья. Если вас не понимают в миру, в обществе, если ваша семья, муж или жена неверующие, вы можете находить здесь ободрение и утешение для того, чтобы, вернувшись домой, с силой и славой Христовой влиять на тех, на кого нужно влиять, на кого можете влиять. Подумайте, представьте, что с завтрашнего дня в нашем городе ни одной церкви. Все, конец. Не знаю, как вы, но я бы почувствовал огромную потерю. Может быть, сейчас об этом не стоит говорить, достаточно вспомнить первые локдауны, когда церкви были закрыты, все паниковали и еще там не могли настроить онлайн-трансляции, люди сидели дома, там, даже в аптеку боялись выйти или там еще куда-нибудь. Почувствовали этот дефицит? Вспомните первую радость, когда мы просто собрались вместе. Даже подвальное наше собрание по очереди, ну, особо не помогало. Сейчас, когда мы вместе, это радость. Это его семья. И он ревнитель. И он хочет, чтобы в его семье было так, как он решил. Он наш отец. Он хочет, чтобы в семье был порядок. Повторюсь, чтобы младшие уважали старших, чтобы старшие с терпением и мудростью относились к младшим, чтобы все друг с другом были связаны узами любви. Всегда нам нужно помнить, друзья, что Христос не говорил о том, что все узнают, что вы мои ученики, потому что будете знать богословие Кальвина, Цвингли, Лютера, вы будете цитировать Спержена, вы будете знать там отважных мужей веры, то, что будете иметь любовь между собой, любовь агапы. Любовь агапы, которая не свойственна этому миру. Я ее даю вам и только моей семье. И пусть всякий грешник, который приходит в семью народа Божьего, его сердце растает и увидит, это особое сообщество. Да, обычные люди, но это особое сообщество, потому что среди них Бог. Каждый из нас должен стать этим Тимофеем. Каждый из нас должен быть этой Руфью, этими святыми женщинами и мужчинами, которые, как маленький камешек в этом огромном домостроительстве Божьем, созидали его семью, его славу. Это ценно. Поэтому всякий, кто может считать себя, я не проповедник, я не молитвенник, я не пою, я не играю. Ну вообще, что, вообще лишний предмет здесь в семье Божьей. Ничего подобного. Вы можете демонстрировать любовь. Научиться проповедовать можно. А вот любить тем, кому проповедуешь, должно быть даром, должно быть способностью, данной свыше. И вы замечаете, в этом есть разница. Поэтому пусть наша церковь и все церкви, которые существуют в правильном его понимании церкви, будут церковью известной, наполненной любовью Христовой. Вот маленькие два стиха. Кратенькие размышления, но я думаю, для многих из нас это должно быть достаточно полезным наставлением, чтобы мы, уважая друг друга, из любви ко Христу являли Его славу, чтобы наши сердца были распахнуты так, как двери распахнуты для грешников, чтобы наша жизнь была богоугодной, взаимоотношения богоугодными, прославляющими Господа. Как мы это можем сделать? Испытав Его любовь на себе, зная, как милостиво Он ко мне относится, как терпеливо Он меня сносит, мои недостатки, как последовательно Он меня взращивает, как нежно Он ко мне ставит свои претензии, от которых не избавиться. Он достигнет своей цели. Но там есть мудрость, там есть терпение, которое все находится в руках любящего Отца. Пусть Его благодать не зайдет на всех нас. Пусть наши сердца будут не просто теоретически наученным чему-то, а сердца будут практическими являть Божью благодать, Божью любовь. Ему слава во веки. Аминь. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, что Ты стал Отцом нашим, когда привел каждого из нас в свое время в свою семью. Мы благодарны Тебе, Господи, что Церковь – это что-то особое, особо отличительное от всего мира, которому нет равных и подобных. Есть огромное количество разных сообществ, религиозных, философских, психологических, разных других направлений и течений, но нет ничего подобного, что могло бы сравниться с Твоей Церковью. Мы адекватно понимаем, Господи, что Церковь – это сообщество несовершенных людей. И в этом наше тяготение сюда, чтобы Ты изменял нас, чтобы в лучах Твоей славы, в атмосфере Твоей любви мы преображались, получая Твою любовь, дарили ее друг другу во славу Твою. Мы благодарны Тебе, что Ты оставил в Писании, в Слове Своем это дивное наставление Тимофею, как он должен относиться в церкви, к старшим людям, к молодым, к женщинам пожилым и к женщинам молодым. Благодарим Тебя, Господи, то, что там сокрыто огромное благословение и одновременно предостережение, чтобы каждый из нас жил мудро, свято, чисто, богоугодно, потому что один Ты знаешь мысли и чувства, поведение, намерение, желание, мотивацию. Пусть Твоя благодать будет с нами. Просим Тебя, Господи, чтобы Ты простил нас, когда в наших взаимоотношениях маловато такой любви, когда в наших взаимоотношениях выражалось какое-то пренебрежение друг к другу, язвительные слова, либо игнорирование, либо еще какие-то факторы, которые приносили Тебе огорчение. Исправляй, Господи, там, где неправильно. Освещай там, где темно. Очищай там, где грязно. Благослови там, где проклято. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы хотим быть Твоей семьей, славящей Тебя. Живого Бога, который все видит, все знает и за все взыщет. Нуждаемся в Твоей благодати. Благодарим Тебя, Господи, что Ты с нами, живой, реальный, настоящий. Пусть Твоя милость коснется сейчас тех сердец, кто не знает Тебя, кто еще не в Твоей семье духовно, может быть, физически пребывают здесь, но духом не соединены ни с Тобою, ни с Церковью, телом Твоим. Спаси их, Господи, помилуй их. Пусть слава Христа, пусть крест Христов взирает перед их очами, как эта дверь и мост, соединяющий с Тобою, с Твоим домом, с Твоей семьей. Всех детей Твоих, Господи, благослови и ободри. Даруй нам всем жить во свете Твоей истинной любви и милости. Достоин Ты, чтобы славить Тебя, Бог наш. И мы все вместе славим Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.